Окей, давай тогда начнем с вопроса нашу сегодняшнюю беседу.
Какой вопрос?
Давайте снова как бы дадим, опять же, задача в конце концов этого цикла бесед дать более глубокий ответ на что, на то, на те понятия галут и геула, которые мы сейчас снова вкратце поясним на очень простом уровне. Нормально, совершенно стандартно и не углубляясь под галутом, совершенно, в общем-то, неоправданно понимают рассеяние под геулой избавление. То есть, вот как бы с разрушением второго храма начался галут, то есть рассеяние еврейского народа. И вот, например, сионисты утверждают, что собирание еврейского народа здесь на земле – это решит цмихат геулотейну, слова, взятые у мудрецов знаменитым Шаем Агноном, лауреатом Нобелевской премии по еврейской литературе 69 года, который в переводе эти слова значит «начало роста избавления нашего». Все это на очень плоском уровне, потому что на самом деле галут это не рассеяние, а геула в этом смысле не избавление. Речь идет о двух словах, которые относятся к одному корню, корень галь, гимет ламет. Корень галь на иврите означает две вещи, как ни странно, прямо противоположные. Галь, во-первых, это волна. Волна это распространение. И в этом смысле галут может быть переведен как рассеяние. Но есть еще одно значение у слова галь. В книге Йошуа бен Нуна в самом начале появляется галь-эд, что означает груда, куча свидетельства. Это та груда камней, которая была навалена как свидетельство произошедшего чуда. Там разошлись воды Иордана. Слово «галь» тем самым означает два противоположных понятия. Собирание, помните мудрейшего из людей, время разбрасывать камни и время собирать камни. Это одновременно распространение волна, но и концентрация, собирание, куча. Смысл. Задача творения, как его рассматривает еврейская философия, в чем? Дать возможность человеку, партнеру, стать действительным партнером, стать соучастником. В чем мы можем быть соучастниками? Мы же не творцы, мы же не первопричины. Ответ. Сопереживание понятого тобой намека художника делает тебя сопричастным к картине. Вот в этом смысл творения. Всевышний дает нам свой замысел через миры, чтобы мы, понимая как бы, и раскрывая, в конце концов, его замысел, обнаружили его. Тем самым галут – это первая часть двухактной драмы, которая называется творение. Первый акт – разделение, непонятность. Галут – это как ночь, как те часы, когда ничего не видно. Задача этих часов – дать возможность самому понять. Потому что когда видно, то как бы то, что видно, уже не твое. Но это же видно. А что ты? Причем здесь ты, если тебе уже просто видно? Так вот, задача и смысл партнерства человека – как бы прийти через галут к геуле. Ну, ассоциация, которая мне сейчас приходит в голову, очень-очень такая… скажем так, эксцентричная новелла Александра Грина, где не самый лучший из людей миллионер решает позабавиться, покупает у матери ее ребенка, обещая ему блестящее будущее, и воспитывает его в четырех стенах без окон, и всем учителям, которые действительно дают ему как бы, очень хорошее развитие, интеллектуальное и прочее, запрещается упоминать слово «солнце». Из всего, что он читает, аккуратненько это слово вымарывают и так далее, и так далее, и так далее. Для чего? Чтобы когда он достигает там 12 или 14 лет, вот это самый шутки наступает некий вот такой кульминационный момент. Этот самый миллионер выводит его на веранду вечером, показывает ему вот уже полукруг солнца, которое заходит, и говорит, что мы тщательно оберегали тебя от удара, но поскольку сейчас последний раз мы видим вот это замечательное, ни с чем не сравнимое явление, которое называется солнечный свет, то мы даем тебе возможность с ним попрощаться. Ну, замысел какой? Посмотреть, как будет, так сказать, ну, совершенно умирать вот от этого трагедии, гибель солнца, солнечного света, исчезновения маленький ребенок. Ну, рассказ он такой, как всегда у Грина, жизнеутверждающий. Ребенок из поведения растений в саду догадывается, что и грядет день, что солнце взойдет. Так вот, если хотите, это и есть, только, не дай Бог, Всевышний не садист, и задача человека понять, что ночные часы, галутное время, это предрассветные часы. Это то средство, которое позволяет мне стать сопричастным. Самому с помощью намеков догадаться. Потому что когда видно, уже нечего объяснять, уже нечего догадываться, уже нельзя ошибиться, а следовательно нет никакой заслуги. Вот это в двух словах, что такое галут и геула. И мы с вами охарактеризовали ту духовную проблему, главную духовную проблему галута, как мы увидим, с которой столкнулись в данном случае впервые евреи. Это первый галут был. Первый раз евреи оказались в ситуации, где нет храма вообще. Где пророки, хотя и существуют, но как бы уже не играют существенной роли. Где Всевышний впервые, по сути своей, погасил свет, еще не совсем. Но еще будет второй храм, и только с разрушением второго храма свет погаснет, что называется, как следует, полностью. Но, тем не менее, уже наступила темная пора суток, и евреи совершают главную из возможных ошибок. Они примиряются с темнотой. То есть, главная ошибка еврея, шпиона, то есть человека, помните, что у нас такой шпион? Это человек, который... У нас только бесстрашные разведчики, я извиняюсь. У нас разведчики, у них шпионы. Да, совершенно верно. Так вот, в чем задача бесстрашного советского разведчика? Ответ. Собственно, его задача, не дай бог, не убивать, там, не красть, а что? Тихо и незаметно, ничем не отличаясь внешне от окружающих, тем не менее выполнять две вещи. Добывать информацию и делать из нее правильные выводы, что не менее важно. Тем самым мы подходим к чему? К тому, что главная опасность для человека, который обязан ничем внешне отличаться от других, он может поверить в то, что он действительно ничем ни от кого не отличается, и забыть о своем главном предназначении – собирать информацию и делать из нее правильные выводы. Тем самым, в чем духовная проблема, страшнейшая проблема галута? Насладиться галутом. Не то, чтобы мы головой забыли о том, что будет геула. Не дай Бог, мы об этом помним. Дело в том, что задача человека чувствовать себя, вести себя в соответствии с идеалами внутренними. И тот духовный тупик, в котором оказались евреи, именно каков? Насладились галутом. Насладились ситуацией, где не нужно тратить лишних усилий на приближение геулы. Где мне, помните, уже хорошо одной. Так вот, могут быть, не дай бог, ситуации, где уже хорошо одному. Ситуации неправильные, они античеловеческие. Но, тем не менее, они возможны. И вот как раз о такой ситуации в данном случае идет речь. Нехорош человек в одиночестве существующий. Окей, двигаемся дальше. На чем мы остановились? Еще вопрос, да, Александр? Еще
мы записываем, что 3 дня и 3 ночи служанки будут поститься. Да. Это вы сказали.
Да, вне всякого сомнения, мы сказали о Эстер, которая была на троне уже почти 8 лет. Были уже еврейские служанки. И в этом смысле было кому поститься в ее ближайшем окружении. Не дай бог не евнухам, но еврейским служанкам. Итак, мы с вами начинаем 5 главу. Мы на странице 17. Самый первый пасук, который мы с вами прочитали в самом конце прошлой беседы. «И было в третий день, И оделась Эстер, мы сказали, в царство. Можно прочитать Тетзайн, 17 страница. Не просто одела царское одеяние, мы можем прочитать буквально царство. И мы сказали, что то, что дало ей возможность приказывать, как бы царская прерогатива, это ответственность, которую она взвалила на себя. И так ситуация, напоминаю, мы с вами использовали Виктора Суворова и непреложное правило разведчика не замечать слежки. И тем не менее случай, и на этом был построен, как бы в кавычках, конфликт Эстера и Мордехая. Иногда надо уходить в отрыв, несмотря ни на что, вопреки всем правилам. Именно так говорит Мордехай Эстер. И Эстер, взяв на себя ответственность за все, мобилизует все духовные резервы еврейского народа, собирает воедино все духовные силы еврейского народа. Нет Песаха в этом году. Евреи не пьют 4 бокала вина, евреи не едят мацы. Эстер, как мы сказали, исходя из Мидраша мудрецов, зеленая. То есть не просто анемичная, а зеленая. После трехдневного даже не столько поста, сколько не питья воды. Отправляется на решающую встречу с царем Ахашвирошем, где она должна по приказу Мордехая просить и умолять о спасении ее народа. Тем самым раскрыться, раскрыть свое происхождение и умолять Ахашвироша спасти ее народ. Мы напоминаем, что Эстер, которая предлагала использовать рациональное, что предлагала? Воспользоваться тем, что царь не звал ее уже 30 дней, и с этим в ближайшее время должен был ее позвать, и не ставить себя в положение обязанной царю жизнью. Ведь мы помним, что по правилам персидского и не только персидского двора нельзя было явиться к царю без вызова. Делавший это заслуживал смерти, кроме того случая, когда получал протянутый жезл. Вспомнили. Теперь ситуация, сами можете все представить себе. Только что нужно вспомнить, что нет более удушливого и скучного мирка, чем царский дворец. Все придворные не просто друг друга знают. Все придворные друг друга знают до тошноты, надоели они друг другу. Теперь вы можете себе представить побелевшие от любопытства носы, расплющенные о стекла, и за лучшие окна уже предлагают большие деньги. Почему? Потому что из покоев, женских царских покоев, выходит царица, облаченная во все царское, облаченная в царство, и шутка ли направляется, очевидно, без вызова к царскому внутреннему, к царским внутренним покоям. Кстати, это не просто всколыхнуло весь этот самый удушливый мирок придворных, это не просто стало злобой дня. Читаем. Третий день, только еще добавочку маленькую. Вы еще услышите, те, кто не слышал, в темных местах Торы, что именно на третий день отправится, как бы увидит Авраам ту самую гору, на которой произойдет заклание Ицхака. На третий день была дана Тора. Хотя это не был третий день недели, не был третий день месяца. Тора была дана в шаббат 6-го Сивана, если мне не 7-го Сивана. Но, тем не менее, на третий день почему? По той же причине, что и здесь. Там было 3 дня подготовки, и на третий день Всевышний дарует Тору. 3 у евреев из брака по-еврейски, мы это помним, означает возможность связи. 2 раза хорошо было именно в третий день творения. Возможность связи. Максимум связанности со Всевышним, вот чего в духовном смысле добивалась Эстер через 3-дневный пост. Итак, максимально готовая на третий день, хотя и зеленого цвета, Эстер отправляется к царю Ахашвирошу. Парочку рациональных подробностей. Коль скоро царь Ахашвирош ее уже 30 дней не звал, отсюда можем сделать вывод, что, как бы вам сказать, он по ней не очень скучал. И вообще царю Ахашвирошу особо скучно бывало, но не всегда. У него были способы развлечься, неудобно выговариваемые, а также и обычные. был он абсолютный царь мировой монархии, ему было чем развлечь себя. И также кем развлечь себя. Теперь, царица, которая отправляется без вызова, как и любой другой человек, становится на специальное место. И чего можно было ожидать? Ну, например, царя в этот момент, извините, попросту могло сморить сном. Ну, мог он спать в этот момент. Мог спать. Мог заниматься еще тысячу разных всевозможных дел. Может быть, даже государственными. Не поручусь. Тем не менее, читаем, что было. Поскольку, ведь мы же помним расплющенное стекло, носы, которые, кстати, побелели из-за любопытства придворных. И что было? «Ветаамод бахацар бейта мелех апнемит нохах бейта мелех». И стала она во дворе внутренних покоев царя, то самое место, куда приходят просящие и рассчитывающие на жизнь, но, возможно, обреченные на смерть. Она становится как простая просительница, она царица, прямо напротив царских покоев. Теперь, о чем идет речь? О том, что царь мог быть в этот момент где угодно. И в конце концов мог быть ветер, и что называется, закрыть и захлопнуть двери. Но где находится царь? На царском престоле, прямо напротив открытой двери, так что на зависть всем придворным. Она секунды не простояла, царь ее тут же заметил. Понимаете, сколько бы удовольствия получили бы придворные, если бы она постояла там полчасика, например. Всевышний поступает совершенно жестоко по отношению к придворным. Он лишает их величайшего удовольствия. Он создает ситуацию, где, встав напротив, она тут же получает взгляд царя на нее обращенный. Подождите, ну и что? А то, что есть такая советская песня, которая говорит буквально следующее. Не самая умная, но тем не менее, очень подходящая к этому моменту. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Понимаете? Это получается про царя Ахашвероша. Только она ну никак к нему подойти не может. Потому что у него хватало, что называется, не только женщин, но мужчин, мальчиков, я не хочу продолжать. Кого ему хватало? В любом количестве и любого качества. 30 дней, которые он не вызывает царицу к себе, она все-таки царица, извините, означает, что она ему, мягко выражаясь, обрыдла. Менее всего следует ожидать чего? То, что здесь написано. Читаем. «Вехамелех йошев аль кисе мальхуто бевейт амальхут нохах петах абайт». И царь восседает на своем престоле при открытой двери прямо напротив того места, куда становится Эстер. «Ваеги хирот амелех эт Эстер амалька омедет бехацер». И как увидел царь, царицу Эстер, стоящую во дворце, можно добавить, хотя это не сказано, в позе просящей, то что? Моя ближайшая ассоциация в данном случае из Шварца. Мальчик влюбился. Помните короля, который бегает и кричит, мальчик влюбился? Ну, насколько это не может соответствовать царю Ахашвирошу с любой точки зрения, но посудите сами, что здесь написано. Наса хен бейнав. Знаете, она ему понравилась. Он ее первый раз увидел, да? Он 8 лет на ней женат. Она зеленая. Он ее месяц не вызывал. Что о? Нет, простите. Но он этот месяц не провел в пустыне, понимаете? Ни в каком смысле не провел. Ну, для того, чтобы понять, о чем идет речь, нам надо вспомнить, что на иврите нет глагола «нравится» или «не нравится». На иврите есть два слова. «Лимцохен» о «ло лимцохен». «Находить» или, не дай бог, «не находить» симпатию. Смысл мы уже объясняли. Мы не властны над своими симпатиями и антипатиями. Симпатия и антипатия – это находка. От нас вообще не зависящая. Помните, вы можете убеждать себя четырежды, пятежды и так далее в том, что назначенная вам встреча с юношей, юноша должен вам понравиться, он вам все равно не понравится. Или наоборот. О чем здесь идет речь? Всевышний все сделал как следует, Всевышний не подкачал, понимаете? Еврейцы 3 дня молились, еврейцы его вынуждали, и вот слава Богу, он все сделал как следует. Знаете, не то, что она секунды не ждет. Понимаете, он ее видит, и мужик растаял. А чего он растаял-то? В стоит зеленая, собственная, обрыдлая жена. Чего он расставил-то? Ну, которая бы нужна была ему, вызвал бы ее. Так не дай бог, он про нее даже не вспоминал. И вдруг он на нее смотрит, понимаете, он ее месяц не видел. Ну, так шо? Мог еще 3 года не видеть. И вдруг мальчик влюбился. Ну, нет других слов. Ну, послушайте, что он дальше несет. Бредятину полную. Ну, как бы влюбленный бред. Ваюшета мелех лаэстерет шарвита зав. Первым делом, конечно, протягивает ей золотой скипетр. А шербиадо, который в руке его. Теперь обратим внимание на поведение Эстер. Ватикрав эстер ватига бероша шарвит. Тора и мудрецы, в данном случае авторы, никогда не тратят лишних слов. Здесь 2 лишних слова. Надо было сказать как. И дотронулась Эстер, как и следовало, до скипетра. Нет, написано так. И приблизилась, и дотронулась до кончика скипетра. Что нам хотят сказать? Эстер вся всегда та же самая. Мы увидим. Здесь, когда она вроде бы в самом низу умоляет. Сейчас увидим о чем. И там, где она будет победоносна, это будет все время одна и та же. Скромнейшая женщина. Помните, это не игра, это суть Эстер. Она приближается и дотрагивается до края. Она царственна, она ответственна до максимума. Но дело не в психологической окраске ее действий. Читаем дальше. «Вайомер ла амелех!» Я же обещал вам любовный бред. Слушайте внимательно. «И сказал ей царь, «Малах, Эстера Малька! Что тебе, говорит, Эстерке, царица моя?» Ну, я не буквально перевожу, но общий смысл доношу. «Ума бакашатех от хация Малхут, ватинателлах!» И говорит, желание твое, говорит, до полцарства, и будет дано тебе. Ну, он сдурел, ну, в чем дело? Ну, поймите, мальчик влюбился, у меня нет другой, никакой возможной ассоциации. На 8-м году женитьбы. Вот Ицхак уже все понял, что для Всевышнего даже любовный бред, это не предел возможностей. Нет, ну, я же не спорю о том, что Всевышний, он всесилен. Я же не об этом, я о чем? Я о том, что действительно никакого другого объяснения вроде бы нет. Тем страшнее, как мы сейчас увидим, та ситуация, в которой оказывается Эстер. Ведь по сути у нас хэппи-энд уже, нет? Ну, что надо было сказать сейчас Эстер? Можно на блюде с голубой каемочкой, а можно и просто так. Но попросить засахаренную, а можно и не засахаренную голову Аманчика. В чем, понимаете, царь бы как отреагировал? Ну, же понятно из контекста. Что говорит, Эстерке говорит, да это же, говорит, не в службу, а в дружбу. Ты, говорит, попроси что-нибудь существенное, поскольку для меня, для абсолютного монарха, казнь премьер-министра, это же кадровая революция. Это что, товарищ Сталин придумал кадровую революцию? Да это же все абсолютные монархи знают. Понимаете, казнил премьер-министра, так? Сразу же начинается драчка кого? И все, знаете, так бодро начинают сразу служить так тебе. Да, кадровая революция, обновление, оживление, ну, всем все понятно. Так что это же было бы вообще не в службу, он бы ее даже не засчитал бы даже и за просьбу. Да, говорит, это же, говорит, мое удовольствие, говорит. Ты, говорит, попроси что-нибудь, что тебе нужно. Теперь, ну, естественно, народ всегда желает перемен. И поскольку абсолютный монарх, он как бы не меняется, то кадровая революция... Окей, я к чему? Я к чему? Я к тому, что у нас сейчас будет самый замечательный из всех мне известных комментариев. Комментарий этот принадлежит раву Ицхаку Лурие, который жил в Цфате в 16 веке. Он создатель лурианской кабалы и более известен как аббревиатура Ашкенази Алеф. Ашкенази, он был ашкеназом. Там все были не ашкеназы, он был единственный ашкеназ аж на весь Цфат, почти, практически. Рав Ицхак, Ари. Ари, Ашкенази Алеф, Раби Рейш Ицхак. Алеф Рейш Юд, Ари, или как его еще любят называть, Аризаль. Заль, потому что Зихроно Левраха, благословенна память его. Ари, Рав Ицхак. 3 буквы. Алеф Рейш Юд. Еще добавляет Заль. Зихроно Левраха. Будет пламять его благословенно. Так вот, Он говорит, что это самое темное место Торы. И для того, чтобы мы смогли оценить его комментарий, оценим неожиданность слов Эстер. С нашей точки зрения, что называется, евреи расстарались. Действительно, выполнили все и вся и сверхплана. Ну и Всевышний, что называется, лицом в грязь не ударил. И расстарался для евреев, как мы сейчас только что увидели. Потому что этот бред очевидным образом вмешательство Всевышнего. Теперь что требуется от Эстер? Да тьфу, всего ничего. Буквально всего ничего. А что она делает? Она делает то, что заставило меня в контрольной по вот этому курсу задать вопрос о разнообразии эпитетов, которыми наградили евреи царицу Эстер, услыхав о том, что она сделала в этой критической ситуации. Как вы понимаете, среди тех побелевших от любопытства носов, которые расплющились о стекло, было очень много еврейских, больших носов. И они это делали уже не от чистого только лишь любопытства придворного. Они действительно, извините, постились 3 дня, даже придворные. Все постились. И для них решался жить или, не дай бог, не жить вопрос. И потому вы себе представляете, что начало твориться в городе Сузы, Шушана-Бира, столице, когда стали известны слова Эстер. Что в ответ на бредятину, которую понес царь Ахашверош, что попросила Эстер? Что сказала Эстер? «Ватомер Эстер, им аля мелех тов». И сказала Эстер, и обратите внимание, не дай Бог никакой наглости. Я потому и говорю, что это не просто царственность. Это настоящее, ничем, никак даже не может быть искусственно вызвано и возвращено благородство. Вот это внутреннее, непередаваемое, внутреннее, настоящее благородство. Понимаете, она просит, но как она просит? И сказала Эстер, если царю будет угодно, если царю будет приятно, если это будет благоугодно царю, «Яво гамелех вегаман айом эламиште ашер асителло». Пускай придет царь и Аман на пир, который, говорит, я сделал для них. Теперь это Атас. По многим разным параметрам. И чтобы понять, что она здесь сказала, ну, первая мысль, это же предательство. Вы понимаете, о чем речь идет? Все евреи 3 дня постятся, нет Песоха, мобилизуются Всевышний лично и своей ролью справляется блестяще. А что делает Эстер? С точностью до наоборот, то, о чем ее попросили. Ей сказали Амана укоротить, а она его подымает. Почему подымает? Потому что, как вам, наверное, известно, на женскую половину дворца никакой мужчина войти не мог. Разве же, если он становился евнухом, кроме царя. Тут же приглашается на женскую половину царя. То есть, когда мы говорим интимный ужин детруа втроем, то мы еще в малой степени даем понять, что делает, в смысле возвышения Амана для него Эстер. Позвать царя и его премьер-министра в личные покои царицы? Да не бывало никогда такого. Это не просто выделить премьер-министра, это поднять его почти до царя. Правда, здесь есть еще и рациональное объяснение. Какое? Я надеюсь, что вы уже понимаете, что есть возможность объяснить ее поступок как замечательную, изощреннейшую, тонко-психологически женскую, ну, игру, поскольку. Вы же не удивитесь, если узнаете, что в результате этого пира царь Ахашверош потерял сон. Почему потерял сон? Потому что Эстер пришла о чем-то просить, так? В ответ на его вопрос: «Эстерке, все, что хочешь, только попроси». Что она ему отвечает? Я, говорит, ничего не буду просить, только пока поужин приди. Ну, как бы есть что сказать, но ужин. На ужин я тоже ничего не скажет. Теперь, царю Ахашверошу, понятно что? Что речь идет о царе Ахашвероше. Почему? А потому что для него всегда речь идет о царе Ахашвероше. Он больше ничем не интересуется в этой жизни. А следовательно, его любимой царице что-то такое стало известно. И вы понимаете, что сон бежит от царя Ахашвероша, и за ним не имеет смысла гнаться, он все равно нельзя догнать его. И тогда дальше идет уже все просто. Разогрев его вот это вот беспокойство до максимума, она в самый нужный момент сует ему кинжал, чтобы он своими руками сам все и сделал. Ну, фигурально выражаясь, да. Так вот я о чем? Я о том, что мы здесь видим ту самую двойственность, которая является всем, как мы видим, смыслом этой повести. Каждое из происходящих событий имеет два объяснения. Одно рациональное, а другое не совсем рациональное. Так вот, не совсем рациональное объяснение поведения царицы Эстер и есть самое главное и интересное, что составляет сущность комментарии Аризаля, создателя Лурианской каббалы. Он говорит, что это место самое темное во всей Мегиле. Вся Мегила посвящена Галуту. Но это, говорит, самое темное в Галуте место. О чем идет речь? Вот, у меня в данном случае литературная ассоциация, как всегда, малоизвестная, поскольку только подростку типа меня такие вещи вообще попадались, вряд ли вы их видели. Это был советский детектив, кстати, неплохой на мой вкус, назывался он «Дневник пройдохи Ке». И в двух словах ситуация, которую я оттуда вспоминаю вот по этому поводу, следующая. Собственно, детектив был посвящен мало, так сказать, исследованной на ниве советского детектива. Да, почве, а именно мадам Вонг. Была такая знаменитейшая пиратиха в 50-е и 60-е годы. Именно пиратиха, которая возглавляла целый синдикат рэкета и пиратства в восточно-китайских и близких к ним морях. В основном она имела обыкновение грабить японские, но не только японские пароходы, и британские, и американские и так далее. Не в этом сейчас суть, а в чем? В том, что сюжет построен на том, что журналисту становятся известны некие подробности. И бандитам неизвестно, что он на самом деле узнал. Теперь что происходит? К нему врываются бандиты. Он в этот момент еще несколько человек рядом с ним, его друзей. Они ведут себя как настоящие бандиты. Там кому-то в морду, кому-то руку прострелили. Ну, очень шумно, громко и вызывающе. И когда, в общем, достигает вот накал страстей апогея, и вот-вот они начнут там, я не знаю, резать всех на куски, врывается в дом полиция. Следует сразу упомянуть, что во главе бандитов был японец, который всю вот эту вот свалку, он как вот бандиты ворвались, он сразу сел на стул и внимательно, изучающе смотрел, что происходит. Было видно, что он главарь банды. Журналист, главный же герой, сразу его узнает из тех сведений, которые были. Это была правая рука вот этой вот мадам Вонг. Что происходит дальше? Врывается полиция. Хэппи-энд! Вот вам связь с ситуацией. Почему хэппи-энд? Да слава богу, бандитов тут же бьют морду им, выкручивают руки, одевают наручники, самая настоящая полиция, все. И тут вдруг звучит вопрос. А говорит, это кто, этот господин? Он тут же открывает рот впервые во всей ситуации, говорит, я, говорит, совершенно случайный прохожий, которого бандиты силой, говорит, заставили войти. Теперь слушаем дальше. И журналист уже открывает рот, чтобы сказать, что он-то и есть главный, самый-самый главный. И только... открыв рот, замечая, что все смотрят на него, включая полицейских. И только тогда он догадывается и понимает, что все, что было до того, было чем? Только прелюдией. И для того лишь единственного все было устроено, этот спектакль, чтобы понять, узнает он его или не узнает он его. Я к чему вас хочу подвести? К тому, что то, что вы прочитали до сих пор, говорит Аризаль, была только прелюдия для одной единственной вещи. Чтобы понять, о чем идет речь, мудрецы дают мидраш. Если бы, говорит, Эстер в этой ситуации попросила бы то, что сказал ей Мордехай, а именно засахаренную или нерафинадную голову Аманчика, то что? Сказали бы евреи, «Ахот лану бевейта мелех, венитьяшу минарахамим». Что бы сказали евреи? «Сестра наша во дворце», по-русски, «протекция». И отчаялись бы в милосердии Всевышнего. О чем идет речь и какую проблему ставит и решает общая теория Галута? Главная проблема Галута не в том, что не видно. Главная проблема Галута в том, что не видно, что не видно. Мы родились в темноте. Мы не знаем, что может быть по-другому. Мы не имеем понятия, что такое духовный свет.
Что такое духовное зрение? Мы от рождения слепые. И в чем ужас нашего положения? Мы можем решить, что так и должно быть. Вы понимаете ситуацию, в которой она оказалась? Ситуация, в которой она оказалась, бесконечна. Счастлива для евреев. Все сложилось, ну, удачнее не бывает. Но если бы она попросила, то что сказали бы уже в ее поколении? Поймите, все вот эти подробности, что она была зеленая, и что евреи 3 дня постились, даже не то, чтобы забылись, отошли бы на второй план. Что было бы главным? Хэппи-энд. Эстер спасла еврейский народ. Поймите, не Всевышний. Эстер. И самое темное место, говорит, здесь было Аризаль. Потому что не дай Бог, поступи она здесь по логике, она бы закрыла Всевышнего. Двойное сокрытие. Не обожествление человека, а в конце концов сокрытие сокрытия. Мало того, что Всевышний скрыт, так мы еще забываем о том, что Он скрыт. Итак, в чем смысл? Иррациональный смысл ее действия. Понимаете, вот после того, как она поступила так, пригласив Амана на интимный ужин де труа с царем, уже никто и никогда, кроме самых, ну скажем так, неумных евреев, уже не мог заподозрить ее в том, что она спасла еврейский народ. Вот если в результате вот этого очевидного поднятия Амана был спасен еврейский народ, то это уже, извините, Всевышний. Причем здесь Эстер? Что нашла в себе силы сделать Эстер? То, что предстоит сделать Машиаху. Что предстоит сделать Машиаху? Машиах должен быть владеющим всем нищим. Простите, как может быть нищим владеющим всем? Ответ в одном единственном случае. Если все, что ты имеешь во владении, ты переадресуешь Всевышнему. Если ты являешься абсолютно чистым и прозрачным проводником Всевышнего. Вот на какой уровень поднялась здесь Эстер. И вот почему Эстер поднялась даже выше, чем Мордехай. Потому что Мордехай, дойдя до определенного предела, что сказал? А теперь действуй ты, девочка. Иди в отрыв. Нашла в себе силы Эстер устраниться. Сделать так, что приписать ей честь спасения евреев можно. Но, извините, это только если ты хочешь ошибиться. Вот если ты не хочешь видеть Всевышнего, ты его здесь не увидишь. Что говорит Аризаль? Дело в том, что именно вот в тех 4 словах, которые произносит Эстер, которыми она отвечает на просьбу «До полцарства тебе», которые тем самым являются главными ключевыми словами, обращает наше внимание Аризаль на имя Всевышнего. Первые буквы 4 слов, в которых содержится приглашение. 4 первых слова, произнесенных Эстер. «Яво» – первая буква, придет, «Юд». «Гамелех» – первая буква, «Гей». Вехаман вав гайом гей. Юд кей вав кей. 4-буквенное, собственное имя Всевышнего. Но это что? Это еще ничего. Дело в том, что конец этой истории, мы его еще дочитаем, будет в 7 главе. В 7 главе произнесет Ахашверош свой приговор Аману. Повесить его. Непосредственно перед этими словами Аман поймет, что сейчас прозвучат эти слова. И тогда от его имени будет сказано, и понял Аман, идут слова, 4 слова уже от имени Амана. Ки, потому что, последняя буква, юд. Халата, закончилась, окончательной стала для него. Гей в конце, последняя буква, гей. Алав, для него, последняя буква, вав. Гараа. Последняя буква «Гей». Снова «Юд Кей Вав Кей». От начала этого сюжета «Гибель Амана» и до конца этого сюжета те, кто читают как бы как следует, видят Всевышнего от начала и до конца. Эстер становится не действующей, а задействованной. Она становится прозрачной. И мы увидим с вами, что она раскрывает не совсем Всевышнего, мы увидим, что она раскрывает. Она раскрывает скрытость Всевышнего, скрытость его действий. Но она раскрывает его. Окей, это мы будем учить в общей теории Галута. Вопрос, да, пожалуйста.
Вот когда вы объясняли поведение Ахашвероша, вы сказали...
Рациональность его
поведения. Нет, иррациональность да. его поведения.
Да, да, иррациональность.
Его взгляд на
ушедшую
демону эстет.
Да.
Что это, в общем-то...
Очевидное влияние Всевышнего.
Совершенно верно. Поведение эстет.
Что же делать? Спасибо за вопрос.
Дело в том, что... Еще раз. Эстер же получила не просто приказ духовного лидера поколения Мордехая. Поймите, она же находится в какой ситуации? Евреи же отменили Песах по ее приказу. Мобилизация была тотальной. Мало того, Всевышний раскрывается, понимаете? Она же тоже, извините, не дурочка. Она же тоже понимает, что она зеленая. А он сидит прямо напротив нее, и первыми словами он прямо все тает. Она же видит руку Всевышнего. Найти в этот момент в себе силы устраниться, это я не знаю, с чем это сравнить. Потому это самое темное место. Это то место, где у нее, и только у нее был выбор, ни у кого более. Взяв на себя ответственность за все, она и получила ни с чем не сравнимый выбор. И потому Аризали говорит, что это самое темное место. Найти свет в этой темноте могла только та, чье имя непосредственно связано со светом. А выбор ее мы увидим с вами. Все имена здесь двойные. Ну, имя Мордехая было, мы сказали, текущее мира. Но имя Мордехая еще и Мардук. Оно протекает не только от Мордахия, как мы сказали, текущее мира. Мордехай, Мордахия. Текущее мира на арамейском. Мордехай означает еще Мардук. А кто такой Мардук? Ну, это же верховный бог вавилонского пантеона. Кто у нас Эстер? Она же тоже двойственна. Она, с одной стороны, Эстер, Астарта. Астарта Венера. Отсюда английская стар, звезда. С другой стороны, она Гадасса. Помните, запах. Мирт. Адасса – это мирт. Вечно зеленый и замечательно пахнущий. Так вот. Эстер имеет выбор. Она могла в этот момент заслонить Всевышнего. И она же единственная, кто могла найти в себе силы не делать автоматически, остановиться и, оценив ситуацию, разобравшись с ней, убрать себя. Как она нашла в себе силы сделать такой выбор, это просто непонятно. Это уровень Машиаха. То есть это уровень того, кто несет на себе весь народ. То есть здесь не могло быть ничего личного. Малейший проблеск личного уже дал бы ей причастность к результату. Она же делает то, что делает ее, очевидно, непричастной. То есть весь результат на Всевышнем. Убирание себя. Поймите, это не нивелирование. Это величие личности. Это убирание полностью своего эго. Окей, мы еще вернемся к этой ситуации, когда мы будем говорить... Вероятно, величайшем испытании, которое сравнимо только с тем, что предстоит сделать самому Машиаху, или с тем, что делал Авраам в свое время на горе Мурия, закладывая Ицхака, когда он посылает свою руку. Но мы сами увидим даже на самом деле еще выше. Собственно, тот же самый сценарий мы увидим в темных местах Торы, когда Авраам, чью руку уже остановил Всевышний, что потребует? Продолжать спектакль. Вот это будет победа над собой. Потому что, в конце концов, к чему более всего стремится человек? Ответ – к хэппи-энду. А иначе, почему бы все американские фильмы так заканчивались? Ведь они должны быть кассовыми. Ну, как в одного, знаете, американского писателя, кажется, говорит Василий Аксенов, спросили, говорит, а в каком, говорит, жанре вы пишете? Он сказал, я пишу бестселлеры. Ну, говорит, и как? Говорит, да не очень хорошо продаются. Знаете, он пишет бестселлеры, жанр. Ну, говорит, не очень хорошо продаются. Но это чисто по-американски. Так вот, в чем ужас всей человеческой жизни? В том, что мы стремимся к хэппи-энду. И не понимаем, что хэппи-энд – это духовная смерть. Потому что хэппи-энд – это я достиг! Это я получил! Это я! раздутое до невозможности видеть Всевышнего вообще. То, что делает Эстер, это отрицание любого хэппи-энда. Хэппи-энд – это не жизнь, хэппи-энд – это смерть. Подождите, какой был хэппи-энд? Это был сверх-хэппи-энд. Еще раз. Поймите, я почему использую хэппи-энд? Потому что это же совершеннейшая пошлая, дебильная совершенно концовка, которая, в общем-то, концовкой не является, а просто духовная смерть. Здесь же речь идет совершенно о другом. Мы еще будем как бы все заново рассматривать уже как общую теорию Галута, пока я хочу бежать дальше по сюжету. Что происходит дальше? Дальше все происходит так, что мы все равно можем подойти к этому рационально. Поймите, рациональную версию о том, что она тончайший психолог, играющая на нервах, извилин у него было, может быть, не очень много, хотя он на самом деле был очень умен во всем, что касалось его самого. Но она, знающая прекрасно, что такое Ахашверош, просто играет с ним, чтобы довести его до стопроцентной гибели Амана. Так вот, это рациональное объяснение, объяснение Талмуда, вы поймите, я его не придумал, его не придумали те, кто отрицает присутствие Всевышнего. Талмуд говорит, что есть двойственность. И даже в этом, очевидно, вмешательстве Всевышнего можно сказать так, а не было никакого чуда. Ребят, чего вы, расслабьтесь. Эстер тончайший психолог, прекрасно справилась со своей ролью. Можно это сказать? В том-то же и выбор-то человека в Галуте. Галут – это темнота, но Галут – это еще предрассветные часы. Чем они будут для вас – это ваша свобода выбора. В том и бессмертие Эстер, что она смогла сделать эти часы не ночными, а предрассветными. Мы поговорим об этом, как это выглядело на уровне символики. Она раскрыла нам, что сейчас галут. И хотя и скрыто, но действует только Всевышний. Ну, давайте снова вспомним вот о чем. Что такое чудо у евреев? Слово «нес» на иврите «чудо» означает «сверху». Буквально сверху. То есть это то действие в этом мире происходящее, про которое видно, что оно сверху. А что такое все остальное, говорят мудрецы? А это скрытые чудеса. Это те же самые действия сверху, но одетые в одежду природы и естественного порядка детерминизма. Попросту. Причинно-следственной связи. В чем идея? И в чем главная проблема Галута? И зачем он нужен, Галут? Чтобы мы научились ценить скрытые чудеса Всевышнего, по крайней мере, так же высоко, как его открытые чудеса. Не помню, чей это комментарий, кто-то из мудрецов прошлого века сказал следующее. Исходя из еврейских законов, если вы в дни Хануки, когда было совершенно открытое, явное чудо, забываете его вспомнить во время молитвы, должны ли вы повторить молитву с самого начала? Ответ – нет. Нет. Хотя это замечательно важно, это суть этих дней. Но если вы забыли упомянуть в молитве о том, что это дни открытого ханукального чуда, то вы не должны повторять молитву. Но, говорит он, если вы в предпоследнем благословлении, оно 18-е по счету, где мы благодарим Всевышнего за те чудеса, которые он делает там каждый день, забыли сказать хоть одно слово, вы обязаны повторить всю молитву с самого начала. Без ханукального чуда, я не говорю, мы бы прожили, хуже, но без тех чудес, которые происходят каждый момент времени, это главные чудеса. С тем чудом, про которое видно, что оно чудо, нет проблем. Проблема с теми чудесами, про которые не видно, что они чудеса. И вот тут мы можем быть сопричастными. Вот тут наша работа, вот тут у нас есть выбор. Есть двойственность у этих вещей. Можно видеть в нем, ну, пример, который я более всего люблю, 1992 год, самое начало. Энное количество ракет иракских, скадов, производства Made in USSR, да, падают на Тель-Авив, Рамадган и прочее. Это я видел по телевизору. У нас тогда уже вроде бы телевизора не было или еще был, я уже не помню. 90-е? Я не помню. Точно, я удивился, потому что в 92-м году у меня уже не было телевизора, думаю. Как же я мог смотреть телевизор в 92-м году? 90-й год, совершенно верно. У меня еще был телевизор. И что я? Смотрю на этот самый телевизор.
И там показывают дом. Понимаете, вот целиком пятиэтажный дом. Обвалился, ну, целиком. Весь дом был пустой. В одной квартире, в одной комнате была девушка. Лет 30. Естественно, дом обвалился весь целиком, а ее комната так пряменько опустилась на щебенку. Хотя она была в середине дома. Где был пятый этаж? Это был второй или третий этаж. Но так аккуратненько дом обвалился, что вот как раз ее комнатка как раз целиком и осталась. Весь остальной дом щебенка. До нельзя удивленный, это еще мягко выражаясь, журналист. А надо знать... Да, она единственная... Нет, там никого не было в доме. Была только она. Весь дом обвалился целиком и полностью. А ее комната вот так прямо опустилась. Как бы то, что внизу обвалилось, то, что сверху обвалилось. Ну, не бывает такого. Так слушайте внимательно. То, что я вам расскажу, это не просто чудо. Слушайте внимательно. Теперь надо понимать, что такое израильский журналист. Это нормальный, левый атеист, без всяких предрассудков, не дай бог, воспитанный на израильской свинине. Все как следует. Короче, этот самый журналист, что называется, подняв упавшую челюсть, да, и приставив ее с трудом к верхней челюсти, дрожащим от удивления голосом, говорит, слушай, говорит, ну и чудо. На что девушка отвечает, говорит, какое чудо? Стечение обстоятельств. А какая девочка у нас была? Я к чему, понимаете? Все равно есть возможность сказать, не было никакого чуда. Ну, понимаете, вот так вот просто обошло, что вот здесь свалилось, здесь свалилось, здесь свалилось, а здесь как раз не свалилось. Ну, может такое быть? Ну, я понимаю, шанс один к 10 миллионам. Ну, может такое быть? Говорит, может. Ну, теоретически такое может быть? Может быть. Ну, вот и произошло. Нет, ну. Я к чему? Никто же из людей не живет на основании теории вероятности. Ну, не знаю, по крайней мере, не слыхал. Я к чему? Мы же живем, как известно, каждый в своем Египте. Каждый смотрит и видит то, что ему как бы хочется видеть. Так вот, эта девушка захотела увидеть причинно-следственную связь. Она ее увидела. В этом замечательное преимущество Галута. Понимаете, в Геуле нет нас. Там все видно. В Галуте есть двойственность. Может чудо, а может и не чудо. Понимаете? Может быть. А может быть. Да. Так вот. Потому это и есть главное место Мегилат Эстер. Оно самое-самое крайнее. Ну уж казалось бы, здесь не увидеть. Ответ. В том-то же и прелесть. Настоящая прелесть Галута. В Галуте можно не увидеть и в упор. Темно. И то, что здесь раскрыла Эстер, мы увидим, это не совсем Всевышнего. Она, как мы видим, раскрыла сокрытие Всевышнего. Она раскрыла скрытость чудес, происходящих в этом мире. Вот что она здесь сделала. Только Машиах может раскрыть, как бы, или через Машиаха Всевышний раскроет свой свет. Мы не способны раскрыть его свет, но мы обязаны обнаружить тот свет, который стоит за темнотой. Подобно мальчику, который с помощью намеков, обнаруженных им в саду, цветочков и прочее, должны понять, что это только предрассветные часы. Вот это будет уже наше. Вот это сделает грядущий свет нашим. Мы будем сопричастны. Еще чуть-чуть по сюжету. Итак, следующее действие Ахашвероша предсказать нетрудно. Услышав столь оригинальную, подчеркиваю, ни с чем не сравнимую, на женскую половину дворца пригласить мужчину, который не царь, это что-то. Но еще не все. Да, совершенно верно. И потому вы не удивляетесь следующим словам. «Вейомер гамелех» и сказал царь. Ну, сказал, вы понимаете, что это приказ. Нам же не нужно подчеркивать. «Магару это ман!» Что это значит? «Поторопить Амана!» Ну, что называется, его... Любопытство уже почти на пределе, но еще не на пределе. Ласот эдвар эстер, чтобы сделал он сказанное эстер. Ваяво мелех ве аман эля миште ашараста эстер. И пришли цари и аман на пир, устроенный эстер. Вайомера мелех ле эстер. А царь со своим. Он же, вы же понимаете, о чем думает. И сказал царь эстер. Ба миште хаяин на питье вина, то есть на перу. Маши и латех, вы и на тельнах. Говорит, в чем просьба твоя? И будет удовлетворена. Ума бакашатех от хатсия мальхут, и то, что просишь ты, до полцарства тебе, Эстерке, только скажи, что хочешь.
«Ветан Эстер ветомер». И сказала Эстер, и ответила Эстер и сказала, вместо ответа сказала, «Шейлати увекашати». Мое желание, моя просьба. «Иммацат ихэн бейне амелех». «Если нравлюсь я царю». Это уже чисто женский подход. «Вималя мелех тов». А вот это уже то самое качество, которое нельзя. Это внутреннее благородство. И если царю угодно, то есть хорошо, это подходит самому царю, это к пользе самого царя, «Латет эт шейлати», дать мне мою просьбу, дать мне мое пожелание и сделать мою просьбу, придет царь и Аман на пир, который я сделаю им, и завтра пир будет, да? И тогда поступлю я по слову царя. Что значит? Что говорит, еще один пир вы придете, и вот на втором пиру, говорит, я раскалюсь и расскажу, собственно, в чем смысл всего происходящего. То есть Эстер подтверждает, что есть подтекст, естественно, у ее просьбы, и что этот подтекст она раскроет завтра. Она доводит царя Ахашвероша до точки кипения. Не терпится, это очень мягко сказано. Она его довела до точки кипения, и ни у кого нет ни малейших сомнений, что в ту ночь царь Ахашвирош уже не спал. Окей, мы продолжим в следующий раз. Да. На самом деле дело даже не в любви и не в отношении. Совершенно очевидно, что сделав эту женщину своей царицей, он сделал ее и несомненным своим союзником. Ну, с точки зрения Ахашвероша. И коль скоро она собирается ему что-то сказать и выбирает такой путь, то можно понять, что для чего-то она это делает. Что-то она здесь действительно намекает.
Чисто психологически снова. Все построено безупречно. Если вы хотите видеть здесь именно вот как бы рациональную безупречность психологического расчета, она есть. А что?
Есть больше. То есть вот высота, на которой она себя поднимает,
Аман,
в правильном плане.
На самом деле идет так. Высота, на которую был поднят, на самом деле поднят Аман, а не она. Теперь, сейчас, секундочку, мудрецы всегда говорят как? Вот это высота Амана, это высота его падения, что называется, уж с этой высоты, в дребезги. Но, здесь есть одно маленькое но. А ежели бы он на секундочку задержался бы на этой высоте? Еще раз. Понимаете, на самом деле как? На всякого мудреца довольно простоты. Понимаете, те, кто захотят видеть здесь только рациональное, есть маленькое рациональное возражение. Эстер, я понимаю. Тем не менее, Эстер совершенно потрясающий психолог. Но поймите, она же человек. Человек предполагает. Все ее построение безупречно. Но! И вот это и есть главное но. Понимаете, оно же только человеческое, ее построение. Не может быть, что Эстер положилась на себя. То есть, вот эта интерпретация, она полностью закрывает Всевышнего. Она делает Эстер очевидной причиной. Ах, как тонко все Эстер рассчитала. И единственное рациональное возражение здесь какое? Ну поймите, все тонко рассчитав, ты что сделала? Его подняла. Но ведь не все в этом мире зависит от человека. И даже самые тонкие расчеты. И кто тебе сказал, что он там не задержится на этой высоте? Он на секундочку там задержится. И каюк всем евреям. Не дай Бог.
Содержит в себе Аризаль,
да.
Сказал.
Не
да.
Надо больше говорить на эту тему.
Да.
Я говорила совсем другое.
Да.
Аман здесь не при чем. Идет поединок между этими двумя людьми. И вот тут между Эстер и между Ахашвирош.
Нет, Ахашвирош тут тоже не при чем. Нет. Идет поединок между Эстер и Эстер. Идет поединок человека с собой. Вот о чем здесь идет речь. Поймите, и Аман который здесь совершенно не участвует и будет абсолютно пассивен до конца истории. Он попытается что-то сделать, но у него ничего не получится. И Ахашверош, которого вот Всевышний дергает, или, хотите, Эстер дергает за ниточки. Никто здесь не играет роли статистов. Все это только так же, как мы привели вот в этом детективе. И полиция, и бандиты были очевидными. Сейчас, одну секундочку. И бандиты, и полиция были очевидными статистами, которые создали ситуацию. Настоящим игроком был только тот, кто должен был узнать или не узнать. Потому здесь живет и действует только один человек. Эстер. В Галуте действует только я, никого больше нет. Все остальные исключительно созданы ради меня. Не просто сценарий, это просто, да, это попросту созданные для меня декорации, которые позволяют мне выбирать и решать то, что создано. Оно создано или не создано? Окей, да, да, я полностью согласен. В следующий раз, у нас как в хорошем детективе. Продолжение следует.